Алёша улыбнулся, заслышав призывные звуки серебряной трубы. И как же не радоваться, заслышав пионерский горн, играющий побудку. Значит, еще одна долгая блокадная ночь миновала. Живы пионеры, жив горнист, посланный в утренний обход.
Это трубит Вася, коренастый мальчишка из пригорода. Перед тем, как слечь, Алёша передал ему свой пост. И счастлив, что горн попал в надежные руки. Каждое утро бесстрашный паренек ходит от дома к дому, из двора во двор, и во время бомбежки, и во время обстрела, и трубит, трубит, призывая ребят Ленинграда к стойкости и геройству.
В осажденном городе самое опасное быть мальчишкой. Не бойцом на передовой, не пожарником на крыше, даже не моряком на Марате, на который сыплется больше всего бомб, а именно мальчиком-подростком. Солдаты умирают в бою, дорого отдав свою жизнь, а мальчиков Ленинграда выкашивает голод, как траву. И хотя хлебный паёк они получают наравне с солдатами, им трудней, они растут. Алёше нельзя умирать. Он должен бороться со смертью, как боец с врагом, и победить, чтобы потом встать в строй. Если не будут подрастать мальчишки, кто станет на смену погибшим бойцам?
Алёша заставил себя пошевелиться, подняться. Он пощупал галстук. Теперь он не снимал его даже ночью. Не только потому, что трудно было развязывать затянутый узел, уже давно все спали, не раздеваясь, но он не снимал его, потому что с частицей красного знамени на груди он чувствовал себя настоящим бойцом. Я должен бороться со смертью, как боец с врагом, и победить, чтобы потом встать в строй. Если не будут подрастать мальчишки, кто станет на смену погибшим бойцам? Алёша лежал обессиленный. Но ведь подняться надо. Мама говорила, главное движение, обязательно движение. Немного, чтобы не растрачивать силы напрасно, но двигаться нужно. И прежде всего умыться. Уходя, она всегда оставляет рядом миску с водой, губку и полотенце. Проведешь мокрой губкой по лицу, и становится легче, потому что с лица смывается известковая пыль, налетевшая от разрывов бомб и снарядов, и копоть от коптилки и от железной печки. Ее поставил Антон Петрович, их сосед по квартире, в комнату которого они перебрались из своей, потому что воздушной волной высадила рамы. Алёша достал губку и снимает с лица тяжесть пыли и копоти. Глаза открылись. Ох! Уже веселей. Теперь надо встать, чтобы поесть. Мама говорит, есть лежа последнее дело. Надо обязательно сидеть за столом. И чтобы стол был накрыт. Тарелки, ложки, вилки, все как полагается. Чтобы фашисты не думали, будто они загнали нас в пещерный век, заставили потерять человеческий облик. Нет, нет. Мы едим по-людски.
Алёше очень помогает чеснок. Ой, какая это была удивительная находка. Переселяясь в комнату Антона Петровича, искали в кухне сковородник. Еще раз заглянули за плиту и увидели там головку чеснока. Как она туда завалилась? Когда?
А вы знаете, сколько в ней долечек? Посчитайте. Если есть каждый день
По одной на двоих хватит на полмесяца. И как же мы с мамой берегли эту находку, чтобы не высохла и не промерзла ни одна долька.
И вот сегодня Алёша будет есть хлеб, натертый чесноком, и угостит Антона Петровича. Антон Петрович, правда, этого угощения не примет, только проведет долечкой по кусочку хлеба и скажет, зажмурившись: ох, вкусно.
Что-то Антон Петрович долго не возвращается с дежурства. Как хорошо, что он есть и живет вот здесь, рядом, за шкафом. С ним легче. Когда он приходит с дежурства и спит днем, слышно его дыхание. С ним надежнее ночью. Знаешь, что пока спишь, он на чердаке, на крыше, не дает поджечь дом зажигалками. Сколько он их потушил, и числа нет.
До войны он был уже седой, но с розовыми щеками, а теперь стал совсем белый и как бы прозрачный.
Мама говорит, в чем душа держится.
Но душа у него крепкая и хорошо держится. Когда ему особенно тяжело, он начинает громко разговаривать сам с собой. Красуйся, град Петров, и стой неколебимо, как Россия, слышит Алёша. Много книг сожгли они в печке, но Пушкиным он не жертвует даже ради тепла. Он все же пришел, Антон Петрович, и был сегодня даже не белым, а синеватым. И не лег спать, приговаривая, а я сегодня еще 6 штучек погасил. Дивная ночка была, ни одного пожара. Антон Петрович не пожурил Алёшу за то, что он лежит, а взял его руку и, вложив в нее бумажные пакетики, сказал: «Сохрани это, мальчик, до весны. Здесь семена».
«Хорошо, конечно».
«Вот тут твой паёк и мой. Вы его тоже кушайте. Меня на дежурстве кормили».
«Кормили?»
«Да, да».
«А вы куда? А вы куда, дядя Тоша?»
«Я далеко, в пригород. Туда, где у моих родственников, полная яма картошки со своего огорода. Ждите меня, обязательно ждите. Я много-много принесу. Сколько донесу».
Алёша закрыл глаза, представив себе полную яму картошки, о которой не раз рассказывал Антон Петрович. Но почему же он не зовет меня с собой? Разве я так уж слаб? Да, если не зовет, значит, я очень слаб. Полная яма картошки. Картошка. Картошка. Алёша задремал и не слышал, как Антон Петрович ушел. Очнувшись, он ощутил что-то зажатое в руке. Вспомнил, что это семена. Если их посеять и вырастить, это же будет целая гора овощей. И вырастить есть где. Столько вокруг скверов и дворов. Ого-го, только копай да сажай. Важно дождаться весны, а уж там-то мы проживем и другим поможем. Надо жить! Если не будет мальчишек, кто же будет копать грядки?
Надо только проявить силу воли и не съесть эти семена. Есть же в Ленинграде люди, которые хранят знаменитую на весь мир, собранную за долгие годы русскими учеными, коллекцию семян пшеницы. Тысячи сортов, начиная с тех, что обнаружили в гробницах фараонов Древнего Египта, до тех, что нашел академик Вавилов в неприступных горах Памира. Там их не горстки, а килограммы, центнеры, тонны, пакетиков, пакетов, мешочков, мешков. И все целы. Их берегут для науки, для будущего люди, умирающие от голода. Вот это люди. Они не сдаются.
Как хорошо рассказывал Антон Петрович про их стойкость. А какие же там, наверное, крупные зерна. Однажды маме на заводе выдали горсть ячменя за ударный труд. Тогда они эти зерна поджарили, потом смололи на кофейной мельнице и целую неделю заваривали и пили, как кофе. Но это было еще тогда, когда Алёша сам сбегал и сам поднимался по лестнице. И даже тогда, когда его стала выносить мама. А потом она сказала: «У меня нет сил поднять тебя». Алёша перестал бывать на улице. Вот тогда пришлось сдать горн другому пионеру. Если горнист жив, так и я буду жить.
Алёша готов встать и сесть за стол, завтракать. Там на тарелке, накрытой чистой салфеткой, лежит ломтик хлеба, уже натертый чесноком. Вставать было нужно, но так не хотелось. Лежал бы и лежал весь день. Но у него есть священная обязанность – заготовка дров. До прихода мамы он должен заправить печку. Это их праздник – затопить и смотреть, как играет пламя. Усевшись рядышком, подставлять огню руки, лица, мечтать о весеннем солнце. Собрав все силы, мальчик выбрался из-под шуб, оделся и стал завтракать. Медленно, медленно жевал тоненький ломтик хлеба, пахнувший чесноком, запивая чаем. Потом стал трудиться. Без труда человек вянет, как трава без солнца, говорит мама. Рубить дрова очень трудно. Мама приносит обломки старых стульев, кресел, кроватей из разбомбленных домов. Горят они здорово, с треском, но крепки, как железные.
Этой работы хватило бы до прихода мамы. Но Алёша разделяет ее на два приема, потому что ему нужно еще позаниматься, выучить уроки. Ленинградские ребята решили не бросать ученья ни за что. Пусть не думают фашисты, будто они заставят нас вырасти неучами в осаде. Не поддадимся. Кто не мог ходить в подвал, где были классы с партами и черной доской, тому уроки задавали на дом. И учительница через день, через два обходила ослабевших ребят. Что-то ее давно нет, учительницы. Но она придет когда-нибудь. Придет.
Разогрев подмерзнувшие чернила, мальчик переписывает набело диктант, который он научился сам себе диктовать. И вдруг его подбрасывает далекий подземный толчок, почти незаметный. Но он-то знает, что это начинается обстрел. Это ударило тяжелое орудие, установленное гитлеровцами где-то за Пулковскими высотами. Нарастает тугой свист, из рамы вываливается подушка, которой заткнуто окно.
Дураки! Дураки! Куда палят? Наши солдаты, пулеметы, пушки. Все на окраинах. В центре города ничего военного нет. Ну и пусть. Пусть тратят зря снаряды, дураки. Вот где-то совсем близко грохнуло. Окна застелило дымом. Хочется посмотреть, что загорелось. Горит дом напротив. Хороший, красивый, с колоннами. Дураки! Дураки! Вдруг доносится звук, от которого сразу теплеет на сердце. Он похож на успокаивающее гуденье пчелиного улья. Ура! Ура! Пошли штурмовички! Они вам дадут жару! И это еще не все! Вам еще ночью подсыплют за нас, за всех, с Марата.
Он знает, матросы-сигнальщики, живые глаза броненосца, стоящего на Неве, притаившись у ничьей земли, высматривают позиции вражеских батарей, замечают и засекают их по выстрелам. А ночью медленно, тихо разворачивается башня главного калибра Марата. Громадные орудия нацеливаются. Бам! Бам! Грохают! Грохают! И весь город содрогается от радостного гнева. Ага! Достается и вам, фашисты! Днем Марат притворяется мертвым. Вчера его бомбили беспрерывно. Эскадрилья за эскадрильей пикировала на линкор и сыпала бомбы. Алеша видел их поток простым глазом. Когда корабль окутался черным дымом, фашисты бросили бомбежку, решив, что все кончено. Но Алеша знал, что маратовцы перехитрили врагов, напустили дымовую завесу. Поверх палубы матросы настелили много слоев броневых плит, заготовленных для постройки военных кораблей на Балтийской судоверфи. Бомба упадет, сбросит несколько слоев броневых плит, как чешую. Ночью матросы их снова положат на место, и все. Гитлеровцы радуются, что разбомбили линкор, а корабль хитро дремлет весь день. А ночью как проснется, да как загрохочет!
Вот и этой ночью он им даст. Попадет, попадет вам, дураки! От сильных переживаний закружилась голова, и Алеша повалился на пол мягко, как ватный. И долго лежал в забытии. Оказывается, уже новое утро. Он проспал от слабости целые сутки. Значит, жив мальчишка, к которому перешел Горн. Значит, и я буду жить. Алёша приподнимает голову, потом, опираясь на руки, встает и идет к столу, где ждет его недоделанный урок. Надо заниматься, надо учиться. Отставать нам нельзя. Мы ленинградцы.
Собрались же силами ребята, которых повел Горниз помогать пострадавшим от обстрела. Ах, какой же это отличный парень из пригородного колхоза. Это какой-то бессмертный гарнист. Вот и вечер наполнил комнату синим светом. Пора опустить тяжелые плотные шторы и зажечь лампочку-коптилку. Прошел еще один день осады. В комнате во всех углах сгущается тьма. Только над столом желтый теплый огонек коптилки. И рядом стриженная голова мальчика. Беззвучно движутся его губы. Он шепчет сам себе диктант. Он занимается. Если не придет учительница, мама проверит уроки и задаст новые. Вот она идет. Это ее шаги. Она останавливается на каждой площадке, отдыхает.
Когда мама тянет дверь к себе, а он толкает ее из комнаты, пусть слабо, чуть-чуть, но мама уже чувствует, что сын здесь, жив. Это такая радость. Но сегодня он что-то очень слаб. У него не хватает сил. Не может он толкнуть дверь и сползает к порогу. И в это время дверь открывается. Мама бросается к нему навстречу. Ее одежда пахнет морозом и дымом, и лицо черно от копоти, пряди волос слиплись, и губы черствы. Но он целует их, и вдруг понимает, что это не его мама. Хотя у нее такие же ввалившиеся глаза, и из них так же, как у мамы, текут слезы. И она шепчет те же слова, что мама. «Ты жив, ты цел, зайчонок». Ему хочется сказать, что она ошиблась подъездом, и он совсем не ее, но чужая мама, схватив его в объятия и усаживая на стул, говорит: «Вижу, занавешено ваше окошко даже днем. Думаю, в живых никого уже нет». И вдруг смотрю, щелочка, свет. Как бросилась я вверх по лестнице, откуда силы взялись? А у тебя что, никого не осталось тоже? Ты один? На вот, маленькой, кушай. Это я своему несла. А его нет. И дома нет. И ничего нет. Развалины. А уходила. Все еще было. И дом, и он. Ну, ты кушай. Ты должен есть, чтобы жить. Чтобы жить.
Алеша машинально ест, согревается и засыпает. Возможно, это ему приснилось. Но, проснувшись еще раз под звуки горна, мальчик обнаруживает подле себя сверток с едой. Развертывает, и что же? Там хлеб, намазанный повидлом. Когда мальчик проглотил все до последней крошки, он снова заснул. А проснувшись, сразу встал с кровати и чуть не упал от радости. В дверях показалась мама.
Ты жив! Цел, слоненок. Она крикнула таким голосом, как та чужая мама, которая назвала его зайчонком. Как ты тут жил без меня, слоненок? Ничего, отвечает Алеша. Жив, жив, милый Алешуня мой. Теперь все будет хорошо, все чудесно. Ты слышал? По льду Ладоги проложена ледовая дорога, дорога жизни. А что ты ел тут без меня? Постой, да у тебя кто-то был, чужие варежки. И Алёша тоже замечает варежки под столом и рассказывает о чужой маме, которая ему словно приснилась. Как же она ушла, и ничего, кроме этих варежек, она ничего не сказала, хоть бы узнать, кто. Может быть, С Антоном Петровичем она разговаривала. Он что, спит после дежурства? Почему на тебе его меховое пальто?
Ой, я забыла, он же ушел за картошкой. Велел ждать его.
Да? Мама тревожно оглядела комнату. А взял ли он мешок, Алёша?
Взял, взял. Я сам видел. И оделся похоже. Это ведь далеко. Там уже окопы. И яма. Полная яма картошки.
И он отдал тебе хлеб и карточки до конца месяца.
Да. Вот они. Велел получать, а он там у родственников покормится картошкой. Ну что ты, мама?
Давай, Алёша, помолчим.
Мама, ты думаешь, он... Нет, нет, он же обещал вернуться. А пальто набросил на меня, чтобы мне было теплее. Нет, мама, нет, он не мог обмануть меня.
Конечно, Алёша, конечно. Старые коммунисты не обманывают. Мы будем ждать его. Мы должны жить и крепиться. Крепиться и победить. Победить. Красуйся, град Петров, и стой неколебимо, как Россия.
Сегодня уже подвезли муку по дороге жизни, по льду Ладоги. Был туман, и фашистские летчики не смогли помешать нашим автоколоннам. Все прошли. И сын, и мать полны надежд, укладываясь спать вместе, чтобы согревать друг друга. Они вдоволь насмотрелись на огонь, закрыли печь. Прежде чем заснуть, они еще долго говорят, не наговорятся. Алеша рассказывает, как снова его разбудил утром веселый гарнист.
Он так хорошо трубил, мама, так громко. Ты не бойся, он и завтра придет и разбудит. Я знаю, он такой здоровый мальчишка. Он жив, и я буду жить.
Такой беленький, да? Говорит мама. Кажется, я его видела вчера.
Нет, он смугловатый.
А, с голубыми большущими глазами. Ну да, я же с ним встретилась в воскресенье, когда собирала обломки мебели на дрова.
Да нет же, мама, глаза у него как раз карие.
Ну, мне показалось...
Конечно, ты его видела издалека, а я смотрел прямо ему в глаза, когда передавал горн.
И они засыпают, не успев уточнить, как... Выглядит гарнист. Он жив, здоров, каким бы он ни был, голубоглазым или кореоким. Главное, что он трубил в горн, поднимая ребят на борьбу за жизнь. И каждый раз, пробуждаясь, Алёша шептал: «Жив гарнист». Так продолжалось много-много дней. Пока, наконец, не пришла весна, и все, кто уцелел, вышли на улицы. И Алёша вышел с семенами, сбереженными для посева. И взрослые дети чистили, убирали улицы, вскапывали каждый клочок земли. Алёша, преодолевая усталость, бросился навстречу гарнисту, как только завидел паренька с серебряной трубой в руках, обнял, подкравшись сзади. И удивился, что гарнист так худ, закрыл ему глаза ладонями.
Угадай, кто? Не узнаешь? Это же я, Алёша. Спасибо тебе, спасибо, друг. Если бы не ты, я бы, пожалуй, умер. Как ты здорово трубил каждое утро по будку. И откуда у тебя столько силы? Я едва по комнате передвигался, а ты чуть не по всему городу.
Я слышал, как ты играл и на нашей улице, и дальше, и еще дальше. Ты просто железный какой-то. Но разве ты меня не помнишь? Ты же принял от меня горн тогда, зимой. Алёша разомкнул руки и заглянул ему прямо в лицо. Перед ним стоял совсем незнакомый мальчик. Не тот, которому он передал горн, а синеглазый, ускалицый, бледный, совсем другой. А где же тот? Из пригорода. Вася. Не знаю, сказал синеглазый. Мне передал горн Аркадий с нашего двора. А ему кто? Девочка из дома напротив. А ей кто?
Оказывается, ходил и трубил не один горнист, и не два, а много-много мальчиков и девочек. Они сменялись, передавая горн из ослабевших рук в более сильные. Горн жил, звучал непрерывно, помогая ленинградским ребятам стойко переносить беду. И вот всем ребятам светит солнце, их враги утекли, как растаявший снег в половодье. А бессмертные наши горнисты, послушай, они и сейчас по утрам звонко играют по будку.